РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Он останется в литературе благодаря одному произведению, зато какому. Его фривольной поэмой «Душенька» восхищаются Екатерина II и Карамзин, Батюшков и Пушкин. Родившись в дворянской семье неподалеку от Киева, он мечтает о творческой карьере. С этой целью едет в Москву под покровительством поэта Михаила Хераскова, оказывается в Московском университете. Масон и дипломат, он несколько лет работает секретарем русского посольства в Дрездене. Вернувшись на родину, создает вольный поэтический перевод произведения «Ла Фонтена», поэму «Душенька». Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение многочисленных поклонников, ничего, кроме собрания русских пословиц, он больше не создает и в бедности умирает в Курске. Ипполит Богданович – скромный автор великой нескромной поэмы. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Наш сегодняшний герой Ипполит Федорович Богданович родился в 1743 или 44 году, тут некоторые есть разночтения, и скончался в 1803. Виктор, но сразу вопрос, почему автор великой нескромной поэмы? Я ее прочитала, что же там нескромного?
Дело в том, что с точки зрения 21 века трудно найти что-то, что можно назвать нескромным.
Вообще нескромное.
Да, ну можно найти, но трудно. Дело в том, что 18 век, несмотря на всю такую светскую фривольность, все-таки в литературе, особенно в русской литературе, тоже подчеркну, потому что французская – это иное дело, он все-таки должен быть, этот век, представлен такой дидактической, классической прозы, поэзии, драматургии.
Как мы говорили, литература с пользой.
Да, литература с пользой. И надо сказать, что вообще русская литература, она всегда была с пользой, но другое дело, как эту пользу поднести читателю. Можно так поднести, что читатель испугается этой тяжести и этого дидактизма, а можно поднести ее тоже с какой-то хорошей, легкой иронией. Надо сказать, что Богданович среди всех поэтов XVIII века, опираясь на сказку Ла Фонтена о Психее, создал, в общем, тот самый стиль, который был в русской литературе необходим. Это стиль почти разговорного диалога, когда можно это читать не просто как под барабанную дробь, не как
стоя,
да, а когда это становится развлечением, но не пустым, а это развлечение, которое одновременно, в общем, рождает мысли. И главная мысль «Душеньки» – это, конечно, мысль о том, что любовь побеждает все.
Но ведь Богданович пересказал Ла Фонтена, а Ла Фонтен тоже не сам все придумал, он пересказал древнегреческий миф.
Древнегреческий миф,
Античный, а дальше
там Апулей, конечно, сыграл свою огромную роль, ну и так далее, и так далее. Но главное случилось, что именно Богданович оттолкнулся от Ла Фонтена, а не просто его каким-то образом пересказал, потому что, во-первых, у Ла Фонтена все это в прозе.
Да.
И надо сказать, что Богданович окунул душеньку в русский мир. Вот кто не знает Богдановича, Ипполита Богдановича, тем не менее, он знает одну из него.
Безусловно.
Безусловно. Знает одну его фразу, которая находится в душеньке. Давайте отгадаем, какую.
Давайте ее послушаем.
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша. По образу ль какой царицы ты одета, пастушкою ли где сидишь у шалаша, во всех ты чудо света. Во всех являешься прекрасным божеством, и только ты одна прекраснее портрета».
Признаюсь, я тоже с детства знала эту фразу и совершенно не подозревала вообще, кому она принадлежит, и тем более не предполагала, что это пересказ Ла Фонтена и вот, ну, вот всю эту цепочку. Когда сейчас готовилась к программе и читала эту поэму, вот что поняла. Никогда бы я не подумала, что Психею можно назвать душенькой. Вот в этом имени «Душенька» какая-то, мне кажется, такой есть московский уют, какая-то патриархальность московских особняков и небольших улиц, хотя я так понимаю, что он жил и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Как так произошло? Как она обрусела у него?
Во-первых, все-таки Москва, по крайней мере, в то время считалась большой деревней, и, в общем, там нравы были попроще, чем в Петербурге. Но, с другой стороны, все зависит от таланта. Можно жить в деревне и писать стихи, которые звенят как колокол, а можно жить в центре города и наполняться деревенским содержанием. Поэтому здесь все зависит от таланта. И, кстати говоря, этот талант заметил наш друг по нашей программе. Это, я имею в виду, Михаил Хераскова.
Да, которого мы тоже недавно делали
выпуск. Которого мы тоже совсем недавно открыли как удивительного автора «Россияды». То есть это поэмы на взятие Казани. И вдруг оказывается, что в этом интересном юноше открывает какие-то вот именно талантливые возможности, я бы так сказал. Тот приезжает и просится стать актером, тот говорит, что это не очень благодарно для дворянского звания, но ему предлагают какое-то свое направление и при этом оставляют у себя в доме.
Жить. И опекает его. Но я так понимаю, что не только Хирасков поддерживал Богдановича, Карамзин, например, тоже герой наших программ, очень тепло отзывался о нем. Давайте послушаем, что же он говорил. Я так понимаю, что как раз этот комментарий касается вот той строфы, которую мы только что послушали.
Просто и так мило, что, может быть, никакое другое место в душеньке не делает в читателе столь приятного впечатления. Всякому хочется сказать сии нежные, прекрасные стихи той женщине, которая ему всех других любезнее, а последний стих можно назвать золотым.
Виктор, но надо сказать, что мы часто сегодня будем обращаться к Карамзину и к его мнению о Богдановиче. Давайте объясним, почему.
Во-первых, вот эта статья Карамзина, и вообще я большой поклонник Карамзина, великолепная статья его Богдановича, это, по сути дела, некролог, который дал возможность Карамзину предаться печали и поклониться праху Богдановича, и в то же время поразительным образом сформулировать то, чем Богдановичу. Ты читаешь это, думаешь, какие на Руси были замечательные критики еще до Белинского. То есть Карамзин удивительно.
Жизнь разделилась на до и после Белинского в литературе.
Да, так.
Но и Белинского бывает. Тоже сегодня, кстати, вспомним.
Ну, конечно, вспомним и Белинского, и Ходосевича. Ходосевич тоже интересно писал о Богдановиче. Ну, так вот, Карамзин как раз из тех людей, которые создавали интересный образ Богдановича, исходя тоже из разговора. Там и Батюшков присутствует, и многие другие, которые готовы были поддержать беседу о Богдановиче.
Ну, а какие черты в Богдановиче ценит Карамзин? Чем он ему нравится?
Для Карамзина, я думаю, это то же самое, что и для Ходосевича. Смотрите, Ходосевич, который у нас тоже в программе нередко бывает со своими силуэтами русских писателей, как раз находит парадоксальную разницу между его стихами и его личностью. Карамзину нравится то, что иногда этот молодой человек бывает довольно дерзок в описании той же самой Душеньки.
И вот в этом и была его смелость, да?
Вот он намекает на то, что смотрите, кто еще так может? И говорит, наверное, никто.
Ну, давайте послушаем, что Карамзин пишет и что он имеет в виду.
Стихотворец наш, описывая с Лафонтеном все образы смерти, избираемые Душенькою, прибавляет от себя еще один, не весьма пиетический, но игриво и забавно им представленный. «Избрав крепчайший сук, последний шаг ступила и к ветви свой платок как должно прицепила, и в петлю Душенька головушку вложила». О чудо из чудес! Потрясся дол и лес, дубовый, грубый сук, на чем она повисла, с почтением к ее прекрасной голове пригнулся так, как пруд, и здраву Душеньку поставил на траве, и ветви все тогда на низ влекомы ею, или сами волею своею шумели радостно над нею, и, съединяючи концы, свивали разные ей венцы. Один лишь наглый сук за платье зацепился, и Душенькин покров вверху остановился. Тогда увидел дол и лес, другое чудо из чудес.
Ну что ж, действительно, когда вчитываешься внимательно в эти строчки, проскальзывает некоторое хулиганство и так далее. А тем не менее, сам-то он был человеком очень скромным и замкнутым, я так понимаю, потому что ни карьера дипломата его не прельщала. И, как пишут в Петербурге, вообще он предпочитал проводить время дома, сам с собой, в общем,
тут
искал музу где-то там, в своей квартире.
Ну, скорее даже в своем сердце или в голове. Но я хочу сказать, что, конечно, он был фигурой, видимо, такой недостаточно разгаданной им самим, потому что вот эта цитата, которую мы сейчас послушали, это цитата темы самоубийства. И если самоубийство, да и при этом еще вот такой дерзкий образ, то это уже говорит о том, что это сочетание любви, страсти, фривольности и смерти довольно сильное сочетание. А на самом деле, как пишет тот же самый наш любимый Ходосевич, он был человеком таким, что, наверное, даже от поцелуя щеку он мог сгореть вообще как мотылек и должен был останавливать себя несколько дней. Потому он был очень-очень деликатный, очень скромный и очень замкнутый человек.
Ну и вот слова Ходосевича.
«Сердечная простота была и навсегда осталась его отличительной чертой. А 17 лет, — говорит его биограф, — он казался еще младенцем в свете. Говорил, что думал, делал, что хотел, любил слушать умные разговоры и засыпал от скучных. К счастью, поэт жил у поэта, который требовал от него хороших стихов, а не рабского соблюдения светских обыкновений. Богданович от искренности своей казался смелым, но если слово его оскорбляло человека, то он готов был плакать от раскаяния, чувствовал нужду в осторожности и через 10 минут следовал опять движению своей природной откровенности. Был он до крайности чувствителен к любезности женской, то есть влюбчив, но также до крайности робок и нежен, а потому видел, обожал, краснелся и вздыхал только в нежных мадригалах.
Виктор, а вообще нам много известно о его биографии? Или здесь какие-то пробелы есть? Какой образ мы можем создать?
Он не скрывался. Он не скрывался. Он был человеком, безусловно, очень культурным, опущенный в эту культурную среду. Я посмотрел письма по-французски, просто идеально написаны по-французски.
То есть прекрасный французский язык.
Прекрасный французский язык. Он был дипломатом. И сказать, что ему не нравилось в Дрездене, это трудно сказать. Он там, кстати говоря, переписывался с Паниным, то есть давал какие-то отчеты свои, ну, знаменитый
граф Панин. В Дрездене-то ему нравилось, ему работа не очень нравилась.
Ну, в Дрездене ему нравилось, и галерея нравилась, безусловно, и то, что он мог какие-то отчеты, и вообще даже он интересовался конституцией германских государств. И мне кажется, там он как-то поменялся, стал гораздо более требовательным по отношению к самодержавной действительности. Но вот само пребывание в Дрездене, опять-таки мы тут должны сослаться на Карамзина, было достаточно интересно для него.
В 1766 году, определенный в должность секретаря посольства к саксонскому двору, Богданович отправился в Дрезден с министром князем Андреем Михайловичем Белосельским. Любезность сего посланника, блестящие собрания в его доме, хорошие знакомства, живописные окрестности города и драгоценности искусств, в нем соединенные, сделали тамошнюю жизнь весьма приятную для Богдановича, так что он всегда любил вспоминать об ней. Она, без сомнения, имела счастливое влияние и на самый пиетический талант его. Но, гуляя по цветущим берегам Эльбы и мечтая о нимфах, которых они достойны, пленяясь одушевленную кистью Корреджо, Рубенса, Веронезе и собирая в их картинах милые черты для своей душеньки, которая уже занимала его воображение, он в то же время описывал конституцию Германии и соглашал удовольствие человека светского, любителя искусств, поэта с должностью ученого-дипломата.
Ну что же, мы продолжаем разговор о русском поэте Ипполите Богдановиче, который вошел в историю нашей литературы своей поэмой «Душенька». Ну и давайте к этому произведению. Мы уже говорили о том, что это такая вольная интерпретация Ла Фонтена. Что же он все-таки сделал с этим сюжетом? Вообще, почему мы все же считаем это пересказом Ла Фонтена, а не самостоятельным произведением?
Нет, конечно, это самостоятельное произведение. И надо сказать, что XVIII век часто отталкивался от других произведений для того, чтобы создать свое собственное, да и в XIX
веке. Да и XX век тоже, мне кажется,
бывали этим XX, но там уже какие-то темы плагиата были гораздо более жесткие в XX веке, но в XVIII веке это было естественно.
Нормой.
Культура порождает культуру. Угу. «Ла Фонтен» – это сказка в прозе, достаточно тоже острая, интересная.
А вы ее читали?
Конечно, читал. Да и она там, кстати говоря, у Карамзина идет по-французски и по-русски. Там Карамзин внимательно, кстати говоря, следит. И иногда одобряет больше «Ла Фонтена».
«Ла Фонтена».
Да.
За что?
За игру мысли, я бы сказал. Потому что у Богдановича больше игра воображения. Хотя, видимо, он как раз из тех самых, которые порождают русский сентиментализм, и не случайно автор «Бедной Лизы» тоже, конечно, здесь его сторонник. Потому что страсти душеньки – это страсти, в общем, сентиментального человека. То есть мы тут видим...
То есть можно это назвать сентиментализмом?
Ну, в общем, я думаю, мы стоим на подступах к сентиментализму. В любом случае, это не тот самый классицизм. У Ла Фонтена, который сам по себе классицист, и его басни питают тоже и басни Крылова и так далее. Ла Фонтен вообще такой человек, который рассказывает о пороках и страстях человечества. Богданович берет одну из этих нитей, тему любви, и тему соперничества, предательства в любви и так далее, ее вытягивает. И, в общем, мне кажется, что очень самостоятельно решает эти вопросы, а иногда даже замахивается на очень важные темы, потому что даже властитель ада преклоняется перед нашей душенькой.
А если говорить о языке? Что он делает с языком?
Ну, здесь очень трудно, потому что смотря с какой точки зрения. Смотрите, Белинский, наш великий критик, он критикует Душеньку, он критикует Богдановича с точки зрения уже постпушкинской поры, ну и, конечно, там усеченные прилагательные, все. И
да, он
странные.
Ругается.
Он ругается, ему это не нравится. Но, с другой стороны, если мы шагнем все-таки в наш 21 век и посмотрим отсюда, то понятно совершенно, что сравнить Богдановича с другими авторами 18 века, то видно, что он, конечно, идет куда-то в сторону реалистического восприятия действительности. Кстати, Ходосевич прямо говорит о том, что он идет к реализму.
Ну что же, и теперь вернемся вновь к Карамзину. Вот что он опять-таки пишет, сравнивая Лафонтена и Богдановича.
Наш поэт берет верх, описывая ошибку людей, которые, видя в Венерином храме Душеньку в крестьянском платье, считают ее богиней и шепчут друг другу на ухо. Венера здесь тайком, Венера за столбом, Венера под платком, Венера в сарафане, пришла сюда пешком, наверное, с пастушком. Здесь короткие стихи на одну рифму прекрасно выражают быстроту народных слов. И с каким любезным простосердечием говорит Душенька раздраженной Венере, колено преклоня, «Богиня всех красот, не сетуй на меня! Я сына твоего прельщать не умышляла, судьба меня, судьба во власть к нему послала. Не я ищу людей, а люди в слепоте девятся завсегда малейшей красоте. Сама искала я упасть перед тобою, сама желала я твоею быть рабою».
Но этот язык оценили многие, и Пушкин в том числе. И он даже признавался, что, так сказать, такой он омаж сделал, да, в «Руслане и Людмиле» Богдановичу. Чем ему понравился этот язык?
Ну, я думаю, что как раз Пушкин исследовал за литературу XVIII века, очень внимательно отвергая то, что ему казалось устаревшим, звон колокольный и громкий патетический голос. С другой стороны, он иногда на каких-то побочных примерах учился. Ну, мы говорили как-то в передаче о Баркове, ему было интересно.
Да.
Барков, но Барков гораздо более архаичен, чем Богданович. Богданович, в принципе, есть такие моменты, когда мне, например, из этой поэмы очень нравится движение Венеры. Она вот, когда она собирается, идет, там просто такое ощущение ее какого-то ритма, движения, переживаний. Очень современно. Поэтому, мне кажется, вот наш великий Пушкин, он из 18 века очень аккуратно взял то, что ему понадобится, и здесь Богданович как раз сыграл тоже свою роль.
Ну, а вот что об этом писал Ходосевич.
«Эту ни с чем не сравнимую легкость Душеньки оценил Пушкин. Суровый, даже слишком суровый к русским поэтам 18-го столетия, он и в зрелом возрасте любил стихи Богдановича, как первой юности грехи. И в библиотеке своей хранил полное собрание его сочинений, а также отдельное издание Душеньки».
Виктор, но чем был обусловлен успех Душеньки среди современников?
Я думаю, это успех, можно так сказать, что гром и молния, вообще ветер, вихри и так далее. И это вот такая поэзия XVIII века, которая вызывает у нас некоторый ужас и некоторое трепет и восторг. О, какая природа! А потом вдруг природа успокаивается, разливается такое приятное солнечное свечение, все хорошо, тихо. И вот здесь появляется как раз наша Душенька, и мне кажется, что в этом моменте современники говорят, ой, можно отдохнуть и расслабиться.
Ну а вот как объяснял Белинский успех Душеньки.
Почему же Душенька Богдановича имела такой блестящий успех? Мы первые согласны в том, что всякий блестящий успех всегда основывается, если не на достоинстве, то на какой-нибудь основательной причине. И мы убеждены, что успех Душеньки был вполне заслуженный. Так же, как и успех бедной Лизы. Это очень легко объяснить. Громкие оды и тяжелые поэмы всех оглушали и удивляли, но никого не услаждали. И потому все мечтали о какой-то легкой поэзии, вероятно, разумея под нею салонную французскую беллетристику. И вот является человек, который для своего времени пишет просто и легко, даже забавно и игриво, силится ввести в поэзию комический элемент, высокое смешать со смешным. Естественно, что все приходят в восторг от такой невидали и небывальщины. Должно было приглядеться к ней, чтобы увидеть ее незначительность и пустоту, и пригляделись. Но тогда еще наши литературные авторитеты сокрушались медленно. Их и не читали, а все-таки хвалили по преданию и ленивой привычке.
Виктор, но успех Душеньки был большим, и мы знаем, что Богданович еще работал над собранием русских пословиц и поговорок, писал и другие произведения. Но сегодня мы о нем говорим, я имею в виду не только сегодня, но и вообще в наши дни, да, мы его считаем именно прежде всего автором одной поэмы. С чем это связано?
Неудивительно, и мы Грибоедова тоже рассматриваем как автора
правда.
Одного произведения, моего однофамильца, Венедикта тоже можно
рассмотреть. Того же самого Грибоедова проходит в школе, а Богдановича нет.
Богданович скорее был писателем для писателей. Он как бы показал вот эту вот замечательную струю освобожденной поэзии, когда можно было легко и весело рассказать о чем-то с иронией и все прочее. Богданович все-таки, на мой взгляд, не для школы, потому что тема самоубийства героини, тема ее любви и тема ее страданий – это все-таки, надо сказать, если не плюс 18, уж точно 16+. Поэтому здесь, я бы сказал, главный урок, который получает наша литература еще до пушкинской поры, это урок легкости, иронии и созидательности одновременно. То есть можно на таких красивых, просторных чувствах нарисовать интересные портреты.
Ну, давайте еще раз вернемся к «Душеньке». Довольно большая поэма. Вы уже как-то наметили какие-то темы важные, но все-таки о чем она прежде всего?
Ну, конечно, это поэма о любви, и можно сказать, что это страдания любви и вечные, и страдания любви в том или другом времени. Прямо скажем, что Богданович ловко, просто по-писательски дает возможность нам почувствовать любовь в разных сферах. Мне, например, из «Душеньки» очень нравится тема ее движения в ад.
Ну, вам вообще, вот я чувствую, тема самоубийства «Душеньки».
Дело в том, что вообще
движение
литература, вообще она же всегда движется в какую-то сторону пограничных ситуаций.
Угу.
И через эти пограничные ситуации раскрываются как раз совсем другие, может быть, не пограничные, а может быть, очень такие центральные ситуации. Но вообще литература любит пограничные ситуации. Здесь вот как раз «Душенька» спускается в ад, и она растопляет сердце самого властителя ада, и это, конечно, звучит триумфально.
Но не только вас привлек этот эпизод, надо сказать. Что еще? Он очень понравился Карамзину. И вот что действительно пишет об этом эпизоде поэмы «Карамзин».
Богданович, приводя Душеньку к злому Кощею, не сказывает нам его загадок. Жаль, здесь был случай выдумать нечто остроумное. Но автор уже довольно выдумывал, спешит к концу отдохнуть на Миртах вместе со своей героиней. И мимоходом еще описывает Тартар несравнимо лучше Лафонтена. Как скоро Душенька показала там ногу свою, все затихло. Церберы перестали лаять, замерзлый Тартар начал таять, подземно царство темный царь, который возле Прозерпины дремал с надеждою на слуг, смутился тишиною вдруг. Возвысил в круг бровей морщины, сверкнул блистанием ярых глаз, взглянул, начавший речь, запнулся. И сроду первый раз в то время улыбнулся.
Действительно, хочется еще поговорить о том, что же еще писал Богданович. Например, собрание этих пословиц и поговорок. Оно чем-то ценно нам или просто вот здесь собраны? Я так как-то просмотрела, честно говоря, для себя не сформулировала.
Ну, он прислал это по заказу Екатерины II, которая очень понравилась его поэма. И она ему, видимо, хотела еще как-то привлечь к работе, потому что она сказала, что напишите пьесы, поэтому у нее не получилось пьесами. Что касается коллекции пословиц, то он подошел к этому, назовем так, творчески, зарифмовал эти пословицы. Некоторые придумал сам.
Да? Выдал за народные.
Выдал за народные. И в конечном счете вышла книга, которая имеет определенный, конечно, исторический успех, потому что, ну, что можно сказать? Вот так видели пословицы в конце 18 века. Что же касается ценности нашего сегодняшнего автора, то это, конечно, единственная и верная Душенька, которая в самом
во всех нарядах хороша.
Которая во всех нарядах хороша.
Но есть же и еще другие все-таки у него поэмы.
Да,
что вам понравилось?
И вы знаете, там есть одна поэма, в которой он размышляет о значении добра и зла, прежде всего у монархов, во власти и так далее, и так далее. И на это, кстати, отреагировали тоже аристократические круги. И вот там есть одно стихотворение, давайте мы его тоже возьмем сегодня и зачитаем, которое говорит о том, насколько он был человеколюбивым автором.
Это отрывок из поэмы «Сугубое блаженство».
«Бесчисленные зрю там скипетры, державы и разные венцы для кротких или злых. Одни получатся народную любовью, предзнаменуя мир, спокойствие, тишину, другие купятся злодействами и кровью. Им будет ненависть покорствовать в плену, прибудут первые спокойны, безопасны. И славу возгласит по свету имя их, но будут, наконец, последние несчастны, собою делая несчастными других».
Мы сказали уже в начале программы о том, что умер он в Курске. Как так произошло? Он жил в Москве, Дрезден, Петербург. Что же привело его в Курск?
Карамзин так намекает на то, что у него что-то было не в порядке с его любовными связями именно в Петербурге. Он намекает.
И пришлось оттуда уехать.
И он оттуда уезжает. То есть он покидает место, где он был великим писателем. И в конечном счете...
Почему-то в Курск.
Прибывает в Курск. Он уже лишен работы, он сам по себе, видимо, расстроенный от неудачной связи человеческой. И там, в конце концов, умирает. Умирает уже без денег, без особой славы, но умирает грустно. Кстати говоря, памятник ему до сих пор можно посмотреть на Курском кладбище.
Ну и вот как описывает последние дни Богдановича, опять-таки, Карамзин.
«В начале декабря 1802 года Богданович занемог. Быв всегда некрепкого сложения, томился 4 недели и кончил жизнь 6 января, горести родных, друзей и всех любителей русской словесности. Ибо он еще не дожил до глубокой маститой старости, которая бывает последним знаком небесного благоволения к земным странникам, облегчая их переход в вечность. Говорят, что жизнь и характер сочинителя видны в его творениях. Однако же мы, любя последние, всегда спрашиваем о первых у тех людей, которые лично знали автора. Все знакомые и приятели Богдановича единогласно хвалят его свойства – тихий нрав, чувствительность, бескорыстие и какую-то невинную веселость, которая делала его приятным в дружеском обществе».
Виктор, ну все же, кто он для нашей литературы?
Посмотрите, это поразительное явление, что одной поэмой он переворачивает представление о смысле литературного творчества. То есть раньше литература учила жить... И отсюда наша тема заговора классиков, исходя из каких-то серьезных нравственных побуждений и так далее, и так далее. Здесь же у Богдановича мы видим возможность через иронию, через любовь, через движение сентиментальных героев показать такую жизнь, в которую хочется окунуться, прожить и быть счастливым. Тема счастья здесь становится очень важным. И поэтому в русской литературе к заговору еще присоединяется и тема счастья.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.